Анастасия Папандопула. Убийство по-китайски. Читает Стас Кон. Пролог. «Воскресение твое, Христе, спаси!» Донеслось из забора уже совсем отчетливо. Тяжелые, обитые медью двери распахнулись. Антипка, худой белобрысый парнишка, стоящий с нищими у собора, заерзал и предпринял еще одну попытку протереться поближе к паперти, но получил тычок в грудь и снова отпрянул назад. Неистово затрезвонили колокола. На ступенях показался диакон с фонарем. За ним несли крест, икону Богоматери в золотом окладе и хоругви. Между двумя шеренгами служек величаво выступал ведущий службу архимандрит. Стоящие на улице оживились. Крестный ход медленно и торжественно выступал из храма. Блеск свечей, драгоценных камней, рассыпанных на крестах и окладах, запах ладана, гудение колоколов — все это ворвалось в промозглую сырость ночи, закружило, оторвало от земли. Антипка поднял глаза. На черно-звездном фоне сиял золотом крест. «Хорошо-то как, дядька?» — обратился он к стоящему рядом хромому инвалиду. «Благодать!»
«Благодать-то благодать, да не забыли бы подать! Стыну совсем!» — просипел тот и закашлял. «Праздник православный, благолепие! Дитя радуется! Спаси, Христос!»
— закрестилась рядом баба в платке. Нищий коротко глянул на нее, потом на озябшего Антипку и мотнул головой. Ход спустился по широким ступеням и пошел вокруг храма. Нищие, до того стоявшие по обе стороны высокого соборного крыльца, потянулись вослед. Антипка оказался с самого края процессии. Ледяной ветер кинулся под лохмотья и пробрал до самых печенок.
«Жены мироносицы, заступницы!» — бормотала богомольная тетка.
Бахнул салют. Яркие искры взлетели в небо, смешались со звоном и пением. Закружились, заметались в морозном воздухе, выхватывая из темноты крыши, черные сугробы, брусчатку, голые черные ветви, золотое шитье. Антипка завороженно вертел головой и вдруг удивленно присвистнул. Немного в стороне, в тени торгового ряда, на площади обосновалась диковинная группа. Низкие узкоглазые люди в необычных длинных одеждах и круглых шапках. В центре группы стоял такой же узкоглазый господин, но в пальто на меху и шляпе-цилиндре. Сполохи салюта лишь ненадолго озаряли темноту галереи. Ложились рваными отсветами на бесстрастные плоские лица. «Словно маски», — подумал Антипка. Он засопел, попытался приостановиться, чтобы еще раз рассмотреть странных людей, но получил ощутимый тычок в спину. «А ты не стой столбом, не мешай людям!» Вздохнул и заковылял дальше. «Это китайцы», — внезапно пояснил шагающий рядом мужчина с темной курчавой бородой, в высоких сапогах и богатой синей с красным узором сибирке, но с каким-то удивительно нервным, даже больным лицом. «Еще встретишься с ними. Они, я думаю, надолго. К Трушникову приехали».
«Китайцы, ишь ты! От больших денег можно и китайцев пригласить», — покивал инвалид. «Смотрят на наш праздник. Поди у себя такого благолепия и не видели».
«Барин, а, барин, а что это Трушников нехристи позвал? А он им деньги платит или они ему?» — заспешил с вопросами Антипка.
«Трушников, деньги!» — грубо буркнул какой-то мужик сзади. «Не Трушников, а Трупников, скажи! Рожа!»
«Тише, тише! Простить надо!» — вступила давешняя баба в платке.
«А ты мне рот не затыкай! Знаю, что говорю! Я у него, может, на складах работал. Всякого повидал!» — цыкнул мужик.
«Так что я-то праздник Христов, а ты лаешь! Бесом на радость такое, батюшка!»
«То-то и праздник!» — внезапно подхватил бородач. «Самый праздничек!
Яблоко люди съели, Господь проклял, а сына распяли, так простил, вот тебе и подумай. Баба мелко закрестилась. Инвалид молча потянул Антипку прочь от странного соседства. Впрочем, и сам барин заспешил сквозь толпу вперед к чистой публике. Его настойчивая суетливость, странно бесцельная порывистость в движениях, а больше всего отсутствие свечи вызывали немало удивления. Народ недоуменно косился, пожимал плечами, что, впрочем, мало заботило нарушителя спокойствия. Антипка подтянулся на цыпочки и нашел глазами семейство Трушниковых. Отец, Василий Кириллович, в шинели с большим меховым воротником с перевязью и орденами, важно шел в первых рядах крестного хода. Сухое и острое лицо его было в соответствии со случаем спокойно и полно достоинства. По правую руку от него, чуть сзади, опустив глаза, шла женщина в очень красивой и явно дорогой одежде. Ее Антипка знал хорошо. Это была жена Трушникова, Ольга Михайловна. Немного полюбовавшись ею, парнишка выхватил взглядом молодого щеголя с презрительной миной на гладком выхоленном лице. А позади него еще одного мужчину, чуть старше, низкого, широкоскулого, с раскосыми глазами. Этот господин был одет много проще окружавших его людей, но не только это выделяло его из толпы. В руке у него не было свечи, и вообще в службе широкоскулый участвовал мало. Даже крестился раз через два, и как-то неохотно. Антипка нахмурился. Этого мужчину он знал, и ему было неприятно, что тот пренебрегает праздником. У паперти снова встали. Звон утих. Архимандрит совершал кождение дверей собора, пел хор. Влажный стылый воздух дрожал вокруг огней зажженных свечей. Ликующая радость зародилась где-то внутри Антипкиного живота и стала шириться, подниматься, пока не заполнила все тело. Лица стоящих разглаживались, плечи выпрямлялись. «Христос воскресе!» — наконец возгласил архимандрит. «Воистину воскресе!» — понеслось над площадью. Двери распахнулись. Ход повлекся внутрь собора. Свечи, иконы, монашеские одежды, праздничное облачение белого духовенства, пальто, шинели, сибирки, солопы медленно плыли по ступеням, возносясь в храм, как в рай. А навстречу им летело ликующее пение хора. Потекли по ступеням и нищие. На середине лестницы Антипка оглянулся. Тяжелый мрак лежал в галерее торговых рядов. Свет фонаря на углу не мог пробиться под своды. Впрочем, почему-то казалось, что никого там уже и нет. У самой двери, там, где уже тянуло теплым сухим воздухом, в грудь мальчика внезапно уперлась чья-то рука. Он поднял глаза. Путь преграждал полицейский офицер в парадном мундире. Антипка скорчил жалобное лицо, но полицейский только покривился. Люди текли мимо. Из храма тянуло теплым воздухом. Антип, хромой и баба в платке жадно ловили тепло. «А и на паперти встретить праздник — все благодать!» — заметила баба. «Иисус смирению учил. Эту науку мы хорошо усвоили», — буркнул инвалид. «Только отчего всем нам уроки? Вон тех же Трушниковых, отчего бы науки не поучить?» «Что ты все бунтуешь, якобес!» — замахала рукой баба. «Хоть в праздник свой язык-то греховодный попридержи. И потом у каждого свой крест-то, али не знаешь? Где Господь дает, там берет». «А что он у них взял?» — влез Антипка. Очень ему нравилось слушать про беды богачей. Тетка покосилась на него. «Ты маленький, не помнишь. А я все вот этими глазами, считай, видела. Все передо мной было. Драма у него в семье». Она понизила голос. «Выгнал он старшего сына. И сам посуди, что важнее, деньги или сын?» Антипка был уверен, что деньги, но тем не менее скорчил подобающую гримасу и закивал головой. «А что с сыном-то дальше стало?» — спросил храм. «Так», — растерялась баба, — Вроде умер. Слухи разные. «Умер тот сын, совсем умер!» — донесся сзади низкий голос. Антипка повернулся. Позади них стоял давешний бородач в богатой сибирке. Он прошел вперед, что-то сунул в руку полицейскому.
«Этот со мной!»
— кивнул он на Антипку. Офицер дернул плечом и отвернулся. Антипка юркнул в собор и встал у стены. Странный же господин повертелся немного у входа, снова будто кого-то выглядывая, застыл на мгновение. Потом развернулся и, расталкивая входящих, бросился вон.
«Даже лба не перекрестил», — прошептал инвалид, который, как и Антипка, проскользнул в храм и тоже, оказывается, следил за странным барином. «Ты вот что, малой, ты помолись-ка за него. Детская молитва до Господа всегда доходит. Давай, ничего».
Глава первая. Из записок АПЗ. Теперь, когда имя Бориса Михайловича Самуловича известно всем, а значимость его трудов по физиологии и клинической медицине трудно переоценить, я решил положить на бумагу кое-какие свои воспоминания о нем и том времени, когда он делал свои первые шаги. Вижу, как некоторые из вас улыбнулись. Еще один осколок прошлого пытается скрасить жизнь, вспоминая былую близость к великим людям и делам. В чем-то вы правы. Многие из нас надломлены, лишенные почвы под ногами, да что там скрывать, нищие и всюду чужие – мысленно уходят в прошлое. Кто-то ищет там причины произошедшего. Те точки, когда приложимы усилия, все могло бы повернуться иначе. Кто-то бесконечными рассказами о своем былом блеске хочет пробудить в окружающих хоть искру того уважения, к которому он привык и на которое по нынешнему своему положению не имеет ровно никаких прав. Большинство же, по моим наблюдениям, уходят в прошлое, как завзятые опиумнисты уходят в мир грез, пытаясь забыть тяготы и унижения настоящего. Однако хочется думать, что причины, побудившие меня взяться за перо, лежат в несколько иной плоскости, чем мои личные интересы и выгоды. Дело в том, что совсем недавно ко мне обратился один весьма молодой французский журналист с просьбой рассказать что-нибудь о ранних годах Самуловича. Я тогда отговорился плохим самочувствием. Юноша не внушил мне доверия своим слишком легкомысленным тоном и намеками на то, что воспоминания должны содержать некий элемент сенсации, а еще лучше скандала. Так или иначе, я отказался тогда говорить. Однако сама мысль обнародовать то, что я знаю, то, что видел собственными глазами, показалась мне правильной. Вполне очевидно, рано или поздно появятся и серьезные исследователи биографии Бориса Михайловича. Для них, а также для всех, кто лично знал нас в ту пору, и пишу я свои заметки. Уверен, что они позволят раскрыть еще одну совершенно неожиданную сторону этого неординарного человека. Итак, за дело. Познакомились мы совсем молодыми людьми. Случай свел нас в губернском городе Т, куда мы оба приехали после окончания университета. Я московского по курсу математики, он киевского по курсу медицины. Самулович приехал раньше меня месяца на 2 или 3, и к моменту моего появления в городе уже занимал место врача и неплохую квартиру во флигеле городской лечебницы, которую гордо именовал больницей. Я же поступил в контрольную палату и снял комнату как раз напротив, в доме вдовы городского архитектора Беляковой. Не знаю, правда ли, а только мне кажется, что мы с Борисом сразу как-то приглянулись друг к другу. Свои первые впечатления я, во всяком случае, помню очень отчетливо. Буквально через несколько дней после заселения я шел на службу и увидел, как молодой доктор руководит уборкой больничного сквера. Столько толковой энергии и природного оптимизма было в его низкой и грузно-нескладной фигуре,
Такой контраст составляли точные короткие указания и простоватое крупноносое лицо, что я невольно затормозил. Он тоже, похоже, заметил меня. Мы обменялись поклонами, и с того дня постепенно началось наше сближение. Окончательно же мы сошлись, встретившись на почте и с удивлением обнаружив, что оба получаем одни и те же литературные журналы. Не стану скрывать, что я с первых дней ставил своего нового друга несколько выше себя. Его необыкновенная эрудированность, а главное увлеченность наукой, восхищала меня чрезвычайно. Что он нашел во мне, кроме верного товарищества, не могу сказать. Уж точно невозможность пролезть в губернаторскую семью, как шипела за спиной Бориса Михайловича худшая часть губернского социума. Разумеется, это было неправдой. Во-первых, хоть я и приходился губернатору двоюродным племянником по матери, но никакой особой протекции составить не мог. И если дядя впоследствии и выделял Самуловича, то исключительно благодаря его уму и медицинскому таланту, который теперь так широко признан. А во-вторых, и даже в главных, я не знал и не знаю человека, менее склонного к интригам и менее озабоченного своим положением в обществе, чем Борис Михайлович. Все внешнее было ему абсолютно органически чуждо. Даже мои юношеские попытки исправить его гардероб или советы парикмахерского свойства он воспринимал совершенно искренним недоумением и только спрашивал, неужели совсем невозможно ходить в обществе так, как ходит он? А коли возможно, так зачем же что-то менять? Та история, о которой я хочу рассказать, началась весной 1880 года, моего первого года в Т. Был пасхальный понедельник. С утра я забежал в палату, постоял на молебне и забрал материалы по контрамаркам за обывательские подводы. В то время я был очень увлечен финансами. Мне казалось, что новые методы бухгалтерского анализа и статистики с одной стороны и свободной конкуренции с другой могут преобразить Россию. Меньшими категориями, понятно, я тогда не мыслил. Полный энтузиазма, я с увлечением брался за любую работу и старался по осколкам информации составить общую картину и изучить российскую деловую жизнь с самых ее основ, как я тогда писал своим университетским приятелям. Итак, в тот день я расположился с документами дома и принялся за составление справки. Вечером ко мне должен был зайти на шахматы Самулович, и я надеялся закончить все сверки до его визита. Однако цифры у меня категорически не сходились, что до крайности, помню, раздражало. Я взял папку с бумагами и решил разложить ее содержимое на полу строго в хронологическом порядке. Каждый документ я заново внимательно изучал, сопоставлял его данные с таблицей, которую вел на отдельном листе, и только потом помещал на ковер на предназначенное место. Я увлекся и, кажется, почти нащупал источник ошибки, как вдруг, зачерпнув очередной раз из папки несколько документов, остановился и какое-то время тупо разглядывал лежащий сверху конверт дешевой серой бумаги с пометкой «А. П. Зимину» лично в руки. Потом я начал озираться, как будто пытался увидеть здесь, у себя в комнате, человека, подкинувшего странный конверт. И, наконец, зачем-то подошел к окну. Промозглый серо-линялый апрельский вечер плескался на улице. Желтые пятна больничных окон расплывались в напоенном влагой воздухе. Низкая бесформенная фигурка быстро пересекала улицу. Я бросился на первый этаж и распахнул дверь. «Борис, я так рад, что ты пришел!» — приветствовал я Самуловича. «Как же не прийти, коли договорились?» — улыбнулся он. «Да не случилось ли чего? Что это ты так возбужден? Здоров? Что, дядя?» «Все здоровы, спасибо!» — успокоил я его, провожая в свои комнаты. «Тут, понимаешь, странное дело. Похоже, мне письмо подкинули». «Письмо?» «Что ж, радуйся, что подкинули письмо, а не ребенка. Да и что ты всполошился? Никаких грехов за тобой не водится, так что шантаж отпадает. А остальное...» Самулович аккуратно повесил видавшие виды пальто, поддернул брюки и принялся протирать пенсне, что делал всегда в период раздумий и волнения. Я подвинул ему стул, крикнул служанке, чтобы принесла самовар, а сам аккуратно собрал бумаги с пола обратно в папку, после чего положил странное письмо в центр стола.